Дюкло с Саймоном направились к Порше. Женщина, перестав метаться по двору, разглядывала их. Как о том свидетельствовал ее наряд, она действительно была парижанкой, и пока новая подружка ее бывшего мужа не стала запускать руки в ее алименты, жила довольно сносно. Но теперь, когда чеки поступали неравномерно или вообще не приходили, возникали проблемы. Николь Бувье жила в стесненных обстоятельствах или в ожидании их. Сохранить дом в Брасьере и квартирку на площади Вагезов при ее доходах становилось все более трудным делом, и бессовестно раздутые счета в гараже ничуть не облегчали ее положение. Она подумала было уехать и рассчитаться в следующий раз, но любопытство взяло верх. Порше появляется в Брасьере не так уж часто, а его хозяин был совсем не дурен. Правда, немного помятый и небритый, но физиономия довольно интересная. Чтобы слышать разговор, она подошла к ним поближе. Все оказалось так, как и думал Дюкло. Он звонил, тут он приложил к уху оттопыренные измазанные пальцы, чтобы заказать новый выхлопной узел. Увы, он поступит не раньше, чем через 3 дня, а может быть и через неделю. Но так всегда бывает с машинами иностранных марок. Будь у месье машина попроще, скажем, французская, все можно было бы сделать за 24 часа. Саймон задумался. «Не может ли Дюкло дать ему авто на прокат?» — спросил он. Тот, прищелкивая языком, с глубоким сожалением пожал плечами. «Нету. Придется ехать в Кавайон». «Такси?» Дюкло, оставляя следы масла, потер лоб тыльной стороной ладони. «Обычно под рукой Пьеро с санитарной машиной, но он должно быть на виноградниках». «Нету». Мадам Бувье поглядела на Саймона. Тот, засунув руки в карманы, озабоченно прикусил губу. «Приятное лицо», — подумала она, — «наверное, хороший человек». Ей стало его жаль. «Месье?» Саймон повернулся к ней. «Могу подбросить до Кавайона, это недалеко». «Но, мадам...» «Пустяки!» — она направилась к машине. «Поехали». Прежде чем Саймон успел возразить, а Дюкло вернуться к спору из-за счета, мадам Бувье села в машину и, наклонившись, открыла дверцу, обнажив при этом на спине узкую полоску отменно загоревшей кожи. Машина рванула с места. Торопливые слова прощания обоих мужчин повисли в воздухе. «Как любезны здесь люди», — подумал Саймон, поворачиваясь к своей спасительнице. «Мадам, очень мило с вашей стороны». Спускаясь с горы, она резко переключила скорость и заговорила по-английски. «Вы англичанин, да? Номер на вашей машине?»
«Верно».
«Я 3 года жила в Англии, в Лондоне, рядом с Харадзом». Она говорила с заметным акцентом. Саймон надеялся, что его французский звучит так же приятно, как ее английский. «У меня там офис на Найтсбридже».
«Вот как?
А где вы остановились в Провансе?»
«В люксе под крышей кафе в Брасьере».
Мадам Бувье изумленно всплеснула обеими руками и машину повело в кювет.
«Не может быть! Вам там нельзя оставаться?»
Саймон вцепился руками в передний щиток. Мадам Бувье овладела машиной и вывела ее на середину дороги.
«Я думал подыскать что-нибудь после обеда, когда будет машина».
«Ясно», — она постучала ноготочком по баранке, потом решительно прибавила скорости. «Я знаю одно местечко, Домен-де-Лакло, как раз под городом. Очень спокойное место, хороший ресторан. Я отвезу вас туда, а потом поедем в Кавайон». Саймон отвел глаза от дороги, казавшейся все уже по мере того, как машина прибавляла скорость, и поглядел на обрамленный копной светлых волос изящный профиль мадам Бувье. «Вряд ли сыщешь другого шофера с такой внешностью».
«Послушайте, я и без того отнял у вас столько времени. Если вы не очень заняты, позвольте угостить вас обедом. Если бы не вы, я бы до сих пор ждал, когда приятель Дюкло подбросит меня на своей санитарной машине».
«Этот разбойник! Самый дорогой гараж в Провансе! Знаете, все здесь улыбаются, а потом обнаруживаешь, что к тебе залезли в карман. Не все здесь порядочные люди».
«Не все порядочны где угодно. Но здесь, по крайней мере, улыбаются».
Мадам Бувье притормозила у указателя «Горд» 4 километра. Свернув направо,
на более широкую гудрированную дорогу, взглянула на золотые часики. «Я бы не отказалась от обеда, спасибо». Они поехали в гору, в сторону города, и, не доезжая селения, повернули налево, на дорогу с указателем «Аббатство Синанг». Повсюду торчали дорожные указатели. Селение словно позировало для открытки. Красиво. Даже слишком. Саймону была больше по душе не такая прилизанная брасьер Ледиосеглис. Они въехали в ворота в высокой выложенной из камня стене, отгораживающей домен де Лакло от остального мира, и Саймон сразу почувствовал себя неопрятным. Оказалось, что это не тот скромный деревенский отель, какой он ожидал увидеть. Идеально ухоженная территория, аккуратно подстриженные деревья, расположенные далеко друг от друга и от главного здания отеля, небольшие каменные коттеджи. Это скорее был Бель-Эр, нежели сельская глушь. Мадам Бувье въехала на затененную стоянку и отыскала место между Мерседесом со швейцарским номером и зарегистрированным в Англии Ягуаром. «Вуаля! Думаю, здесь вам будет удобнее, чем в кафе». «Поражен, что такое вообще существует. Сквозь деревья они направились ко входу в отель. И он окупается? Откуда у них клиенты?» «Вы удивитесь. Едут с севера, со всей Европы, бывают и из Америки. Сезон продолжительный, от Пасхи до Рождества. В следующий раз перелетайте на своем вертолете». Она показала на прогалину между деревьями. «Там посадочная площадка». «В следующий раз, — подумал Саймон, — я прежде побреюсь и прихвачу для приличия чемодан. С этими шикарными отелями всегда чертовски сложно». Одна девушка за конторкой ответила, что, пожалуйста, он может снять коттедж на неделю, что у них действительно есть на террасе обеденные столики. Саймон успокоился, и ему захотелось есть. «В хороших отелях всегда верят на слово», — заметил он. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась мадам Бувье. «Взгляните на меня», — он потер подбородок. «Небритый, без багажа. Вы подвезли...» «А как поступили бы в Англии?» «О, воротили бы нос. Возможно, заставили бы надеть пиджак и галстук, и вообще сделали бы все, чтобы я почувствовал себя неловко». Мадам Бувье неодобрительно фыркнула. «Здесь не так все официально. Никто не носит галстуков», — взглянув на Саймона, улыбнулась. «Правда, иногда бреются. Пошли». И повела его на террасу. Они ели, любуясь открывающимся видом на Люберон. Условности незаметно исчезали. К горячему блюду они уже перешли на «ты», называли друг друга Николь и Саймон, а когда принесли вторую бутылку отменного розового вина, заговорили о своих разводах. Саймон находил ее приятной и забавной собеседницей, но когда она, прикуривая, коснулась его рукой, в нем шевельнулось желание. Надо остановиться, он еще не расплатился за предыдущую вспышку страсти. Заказав кофе, он перевел разговор в безопасное русло. «Знаешь большое здание в Брасьере, которое переделывают, что там будет?» Обмакнув в кофе сахар, Николь откусила кусочек. «Старая жандармерия. После того, как построили новую на дороге Н-100, она 5 лет пустовала. В Брасьере нет уголовников, если не считать этого разбойника в гараже». Она отхлебнула кофе. «Одним словом, нашелся покупатель из Авиньона, строительный подрядчик, который приобрел жандармерию за пригоршню праха». «Праха? Пыли, запустяк. По-моему, меньше, чем за 1 000 000 франков, а это большая казарма, двухэтажная, и к тому же внизу подвала. Он также покупает прилегающий участок земли и намерен построить квартиры с плавательным бассейном и, разумеется, с видом на окрестности». «Хорошая мысль. И когда закончит?» Николь покачала головой. «Никогда. Он угрохал все денежки. Со старыми зданиями всегда так. Непредсказуемые мелочи, о которых не думаешь. Ломаешь стену, и бац, валится потолок». Она снова достала сигарету и наклонилась к поднесенной Саймоном спичке. На блузке почему-то расстегнулась еще одна пуговица. «Мерси». Откинувшись на спинку стула, она запрокинула голову, выпуская вверх дым. Саймон обнаружил, что не сводит глаз с ее стройной гладкой шеи. «Слушай, Николь», — он занялся сигарой. «Итак, берутся в долг деньги, потом еще. Оказывается, нужна новая крыша, и бассейн обходится вдвое дороже, потому что нет подъезда и весь цемент, все камни нужно переносить на руках. Раз, у него кончились деньги. Она провела пальцем по горлу. Обанкротился. Здесь это часто случается. Люди чересчур большие оптимисты и верят каменщику, когда тот называет цену. А когда начинаются работы, пожав плечами, Николь изобразила пальцами карабкающийся вверх цены. То же самое в Англии, заметил Саймон, вспомнив счета за дом в Кенсингтоне, при виде которых глаза лезли на лоб. Декораторы еще хуже. Николь рассмеялась. В Лондоне у меня был крошечный садик, не больше кровати. Мне захотелось покрыть его травой. Знаешь, английская лужайка. Значит, я беру словарь и нахожу слово «дёрн». Потом иду в маленькую лавку в Челси, там полно мужчин, и прошу 6 метров дёрна. На меня глядят так, словно на сумасшедшую. Почему? Я попала в контору сборщика пари на скачках. Кто, кроме англичан, употребит применительно к букмекеру такой высокопарный эвфемизм? Николь снова засмеялась, скорчив гримасу по поводу своего невежества. «Одно из удовольствий жизни, — подумал Саймон, — заключается в том, что ближе к концу обеда женщины становятся все привлекательнее и забавнее». Николь подбросила его до Кавайона. Там он взял на прокат машину, не спеша заехал в Броссьер за вещами и вернулся в отель. Оттягивая звонок в Лондон, прошелся по территории. Целых 2 дня он не имел связи с конторой, и ему это страшно нравилось. Вернувшись в коттедж, посмотрел осуждающе на припавший к столу пластмассовый аппарат. Поднял трубку и стал нажимать кнопки, возвращающие его к реальности. «Где вы?» — с материнским беспокойством воскликнула Лиз. «Мы без конца звонили в Байблс, потом попробовали связаться в Париже с господином Мюран, но...» «Что он сказал?»
«Он вел себя ужасно. Сказал, что вы сбежали с девицей с бешеной лошади. Видно, думает, что это очень смешно. У вас все в порядке?»
«У меня все прекрасно. По пути на юг я изменил планы, потом поломалась машина. Ничего серьезного, но пришлось ею заниматься. Во всяком случае, буду здесь, в городе, пока не починят». Он дал Лиз номер телефона отеля и расслышал, как она с кем-то разговаривает.
«Лиз?»
«Минуточку. С вами хочет поговорить Эрнест. Потом не кладите трубку, есть срочное сообщение от мистера Зиглера».
«Привет, привет, где бы ты ни болтался. Не могу выразить словами, что здесь было. Общая тревога, человек за бортом, Лиз в одну ночь посидел, ищем здесь, ищем там. Меня не было всего-то 2 дня».
«Что я и говорил.
Дайте, говорю, бедняге достать зубную щетку. Но ты же их знаешь. Не позволят побыть одному и 5 минут. А теперь... Хочешь хорошую новость?»
«Всегда готов».
Музыкант, который приходил смотреть дом, ужасный человечишка, буквально запеленутый в кожу, словно дает очень хорошую цену при условии, что сможет въехать в следующем месяце.
«Хоть завтра был бы чек в порядке. Сколько он дает?»
«На 100 000 ниже запрошенного».
«2 400 000,
включая кровать». «Он в восторге от кровати. Думаю, воображает, как он...»
«Могу представить». «Окей, скажи агентам, пускай оформляют».
«Займусь сейчас же. Передаю трубку Лиз, а то она уже корчит мне рожи. Гуляй, не занимайся тем, чего бы не стал делать я».
«Боюсь, что вы не обрадуетесь», — сообщила Лиз, «но мистер Зиглер просит вас немедленно вернуться в Лондон. Завтра здесь по пути в Нью-Йорк остановится президент фирмы Моргана, и мистер Зиглер полагает...»
«Знаю, что полагает мистер Зиглер», — прервал ее Саймон. «Он полагает, что надо пожать лапу президенту».
«Именно. Извините, но он очень разволновался, узнав, что вы уехали».
Саймон выглянул в окно. Солнце касалось верхушек оливковых деревьев, окрашивая листья в серебристо-зеленые тона. Дальше виднелись размытые маревом очертания Люберона. В тихом вечернем воздухе раздался всплеск воды. Кто-то нырнул в бассейн.
«Лиз, даже понимая, что у мистера Зиглера может случиться сердечный приступ, я все же намерен остаться здесь».
«Хотите, чтобы я передала ему это?»
«Нет, лучше я позвоню ему сам», — вздохнул Саймон. «Не беспокойся, я скоро перезвоню».
Он положил трубку и впервые за весь день поглядел на часы. «Черт бы побрал этого Зиглера!» Сбросив ботинки, вызвал Нью-Йорк. Голос Зиглера повторяло слабое эхо, и Саймон был уверен, что тот переключился на динамик. Он любит орать, расхаживая взад и вперед. Саймона же это страшно раздражало.
«Боб, скажи мне одну вещь. Твоя секретарша с тобой?»
«Конечно, здесь, рядом, а что?»
«Ты все еще пытаешься ее трахнуть?»
«Вот черт!» Последовало молчание, потом раздался щелчок. Зиглер выключил динамик и взял трубку. Голос стал слышнее. «Ничего себе шуточки, черт бы тебя побрал!»
«Теперь слышу тебя лучше. Что там за паника?»
«Завтра в Лондон прилетает клиент, который стоит 30 миллионов долларов, а ты болтаешься во Франции. И это ты называешь бизнесом?»
«Я называю это отпуском, Боб. Вспоминаешь об отпуске?»
«Клал я на отпуск, укладывай чемодан».
«Никуда я не поеду. Все, что он хочет, так это, чтобы с ним поужинали и немножко перед ним полебезили. Джордан вполне с этим справится».
«Не верю своим ушам. 30 миллионов долларов, а ты, черт побери, не можешь на один день оторвать свою задницу!»
«Тебе, как и мне, хорошо известно, что мы твердо стоим на ногах, и нет никакой необходимости всякий раз устраивать цирк, когда в Лондоне проездом останавливается какой-нибудь клиент. В конце-то концов, я возглавляю рекламное агентство, а не контору по найму спутниц».
«Вот что я тебе скажу. Оттуда, где ты торчишь, ты ни хрена не возглавляешь».
«Я не еду, Боб».
«Тогда поеду я».
Линия замолчала. Саймон почувствовал огромное удовлетворение. Годами при виде клиента по привычке рекламного агента ему приходилось вытягиваться по струнке и следовать процедуре, неправильно называемой гостеприимством, развлечением. Ничего подобного. Это был тяжелый труд с ножом и вилкой в руках. К тому же надо было притворяться, что тебе это страшно интересно. За одним-двумя исключениями люди, с которыми Саймону пришлось провести большую часть жизни, ему до смерти надоели. Некоторых из них, бандитов из крупных корпораций, использовавших средства на рекламу в качестве наступательного оружия, он просто презирал. Но они ему платили, и он стал испытывать отвращение к их деньгам. Что он? Устал или размяк? Или же, наоборот, взрослеет? Саймон поужинал на террасе наедине с панорамой шириной в десяток миль. С удовольствием представил Зиглера, застрявшего в пробке по пути в аэропорт Кеннеди. Конкордом в Лондон подержаться за руку клиента и конкордом обратно в Нью-Йорк. Еще одна славная победа на благо отношений агентства с клиентами и еще один удар по пищеварению. Саймон достал сигару и не спеша побрел к себе в коттедж. Было еще тепло, ясное небо усеяно звездами, из кустов неслось неумолчное стрекотание цикад. С радостью предвкушая завтрашний день, моментально заснул. Дни тянулись долго, но пролетали, в общем-то, незаметно. Саймон обследовал окрестные деревни, добрался на машине до голой белой вершины горы Ванту, побродил среди развалин замка маркиза де Сада в Лакосте, подолгу просиживал в кафе. Каждый вечер в отеле его ожидали сообщения из Лондона, которые казались странно далекими от действительности, когда он проглядывал их, сидя босиком на веранде. Он все чаще сравнивал окружающий его покой с раздуваемыми до размеров кризиса тривиальными событиями в агентстве. Простая жизнь бросала вызов бизнесу. Пришло время думать о возвращении. Дюкло, должно быть, отремонтировал Порше, только странно, что не звонил. Саймон решил завтра с утра отправиться в Броссьер и после того, как заберет машину, может быть, пообедать с обладательницей идеально загоревшей шеи. Он нашел нацарапанный на спичечной коробке номер телефона Николь.
«Николь? Это Саймон Шоу.
А, пропавший англичанин? Где ты пропадал?»
«Извини. Собирался позвонить, но Николь рассмеялась.
Должна быть провансальская болезнь. Откладывать на завтра». «Не мог бы я пригласить тебя завтра на обед? Машина в гараже почти неделю, должна быть готова».
«Здесь неделя ничего не значит, Саймон. А что касается обеда, с удовольствием».
Они условились встретиться в кафе. Саймон посвятил полчаса изучению путеводителя «Гол и Мию», выбирая подходящий ресторан.
Следовало бы позвонить Николе раньше, но, возможно, сначала действительно нужно было забыть о лондонских привычках. Он улыбнулся, поймав себя на том, что пожимает плечами. Приехав на следующее утро в Брассьер, он застал Дюкло там, где увидел его в первый раз, под машиной. Она была подозрительно похожа на ту же самую машину. Саймон поздоровался с вымазанными маслом башмаками, и из-под машины выкатилась тележка с их владельцем. «А, месье, это вы?» У Дюкло были хорошие новости. «Запчасти прибывают на следующей неделе. Точно, гарантированно, никаких проблем». Он собирался позвонить, но... В Лондоне Саймон был бы взбешен, но здесь, казалось, это не имело значения. Погода великолепная. Он собирался пообедать с прелестной женщиной. За машиной, когда будет готово, можно послать Эрнеста. Его поразило столь философское отношение. Он, кажется, научился спокойно пожимать плечами не только физически, но и мысленно. Поблагодарив Дюкло, Саймон зашагал в сторону кафе. Солнце как бы разделило ведущую к площади улицу на две части. Одна сторона ослепительно яркая, другая в глубокой тени. Саймона вновь потянуло к старой жандармерии. Он поднялся по лестнице. Второй этаж показался даже больше первого, огромное пространство, расчищенное для продолжения строительных работ. Сверху открывался еще более великолепный вид. Виноградники, уже приобретавшие красновато-бурый цвет, поросший соснами холм с виднеющимися между деревьями плоскими освещенными силуэтами каменных строений, и позади всего гора. Воздух был так чист, что Саймон мог разглядеть на самом высоком гребне очертания деревьев, крошечные, но отчетливые. Со спускающихся вниз террас раздавался смех, слышался звук запускаемого трактора. Наступал полдень, время, когда каждый порядочный провансалец возвращается с поля домой обедать. Николь ждала его за столиком снаружи. Она подставила для поцелуя обе щеки, и Саймон ощутил запах ее духов, свежий и приятный. «Как дела с машиной? Надеюсь, ты не заплатил, сколько он запросил?» «Он все еще ждет запчасти. Неважно. Пошлю за ней кого-нибудь из Лондона». Николь рылась в сумочке, ища сигареты. На ней было льняное платье без рукавов желтовато-серого цвета, оттенявшее ровный загар на руках и ногах. Саймон пожалел, что не позвонил раньше. «Итак, — сказала она, — тебе пора возвращаться?» «Так мне говорят в конторе». Саймон заказал у девушки напитки. Та с нескрываемым любопытством разглядывала платье Николь. Улыбнувшись Саймону, она, покачивая бедрами, направилась в кафе. «Миленькая девочка», — заметил Саймон. «Мамашу видел?» — надув щеки, засмеялась Николь. «Ты злая, завистливая женщина. И только из-за того, что у тебя нет усов, и ты не можешь водить трактор». «Вот, оказывается, что тебе нравится». Николь поглядела на него сквозь сигаретный дым, и Саймон ощутил возникшее между ними взаимное влечение. «Нет», — подумал он, — «мне нравится та, что передо мной». «Обожаю усатых женщин», — подтвердил он. «По-моему, они ими приятно щекочут». Николь приложила к верхней губе прядь волос. «Так хорошо?» «Потрясающе», — кивнул Саймон. «Сможешь так есть?» Он выбрал ресторан неподалеку от города, переоборудованный из фермы, со столиками во дворе. В путеводителе «Гол» и «Мио» говорилось, что шеф-повар — восходящая звезда. Они обедали долго, чувствовали себя непринужденно, много смеялись и выпили чуть больше, чем надо бы. Потом, за кофе, Николь спросила, с каким настроением он возвращается в Лондон. Глядя на поднимающуюся в кроне тенистого платана струйку сигаретного дыма, Саймон думал, что его ожидает в это время завтра. Вероятно, бутылка минеральной воды и клиент, отчаянно борющийся за место на рынке. «Не могу сказать, что очень рвусь туда», — ответил он. «Беда в том, что все это уже было. Те же старые проблемы у клиентов, люди, с которыми работают, до чертиков наскучили». Он остановился и подул на кончик сигары, пока под пеплом не засветился огонек. «Думаю, дело в том, что все приелось». Раньше очень нравилось, теперь нет.
Но, тем не менее, ты не бросаешь это дело?
Есть одна слабость. Люблю деньги. Грустно улыбнувшись, он посмотрел на часы и дал знак подать счет. Извини, мне пора.
Они помолчали, пока он расплачивался. Потом Саймон достал из бумажника визитную карточку и протянул ей через стол.
«Здесь лондонский номер телефона. Если когда-нибудь появишься, дай знать. Может быть, вместе поужинаем».
Николь надевала дымчатые очки. Оставив на кончике носа, поглядела поверх них на него.
«Я думала, ты ужинаешь только с клиентами».
«Ты могла бы стать перспективным деловым объектом».
Она недоуменно подняла брови, а Саймон ухмыльнулся.
«Это наш рекламный жаргон. Мы так говорим, когда закидываем удочки».
Он поехал в отель собирать вещи, а Николь отправилась домой. И он, и она были уверены, что встретятся снова.